Дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжаем наш цикл передач «Литературное чтение». Так случилось, что был небольшой у нас перерыв. Он связан был с ситуацией, в которой мы сегодня все оказались. Но литература не знает границ. Писатели, которые работали в Советском Союзе еще, это большой пласт людей, которые замечательно писали произведения и в области поэзии, и в области прозы. И мы сегодня с удовольствием говорим еще об одном из писателей, которые составляли цвет советской литературы. Итак, героем сегодняшней нашей передачи является Михаил Зощенко. Вот так интересно сложилась судьба этого писателя. Он был из семьи архитектора, и фамилия настоящая тогда была Зодченко, потому что архитекторов называли зодчими. Но так случилось, что решили упростить несколько саму фамилию, и фамилия оказалась Зощенко. В семье у Зощенко было 7 детей. Папа продолжал архитектурную деятельность, а дети по-разному были в этой семье. И только один, это Михаил Зощенко, который начал заниматься сочинительством очень рано. Еще в детском возрасте он попытался что-либо написать сочинительством. Но так получилось, что те первые опыты, которые были детского возраста, они, естественно, пропали, их никто не знает, и только знаешь, что он попытался начать так рано свою писательскую деятельность. В возрасте 8 он начал сочинительство со стихов, а в 13 начал писать уже прозаические произведения. Ну, естественно, что в 8 Мишу отводят в гимназию, но учился Зощенко неважно. И на выпускном экзамене, просто удивительно, по сочинению он получил оценку 1. Представляете, известный писатель, который всю жизнь потом посвятил литературе, начал свое творчество с сочинения, которое было оценено на 1. Так случилось, к сожалению, что жизнь не очень была легка у Михаила Зощенко. Он стал писать произведения сначала, которые были воспринимаемы, которые были очень легко читаемы и всегда вызывали хороший такой смех, хорошее настроение у читателей. Но так случалось не раз, что те произведения, которые он писал, он вдруг получал негативную оценку от своих собратьев по литературе. Особенно это случилось тогда, когда он поехал посмотреть, что делается на знаменитом в то время и трагическом, я бы сказал, Беломорканале. Когда он увидел ту ситуацию, которая находилась вот в этом Беломорканале, то он приехал и написал воспоминания. Эти воспоминания были приняты в штыки, потому что он откровенно написал, как там тягостно живется несчастным людям, которые подвергнуты были репрессиям. И вот этот материал, который был сначала напечатан, обнародован даже, то он дошел до Сталина. Иосиф Виссарионович вообще следил за литературой и за искусством. И когда он прочитал вот эти воспоминания, то он негативно очень отнесся к этим воспоминаниям. И те люди, которые не воспринимали творчество Михаила Зощенко, обрадовались такой поддержке и решительно стали выступать против писателя. Они его просто-напросто исключили из Союза писателей. И Зощенко пришлось работать где попало, на любых специальностях, потому что надо было как-то заработать деньги, чтобы можно было жить. Это было очень трудно. И совсем недалеко до трагической кончины самого Зощенко он написал просьбу платить ему пенсию. Но пенсия пришла к нему спустя 2 месяца после смерти. Те произведения, которые он нам оставил, их было много, он написал, в общем-то, 50 книжек, которые были все-таки изданы, но долгое время его больше не пропагандировали, и Зощенко как бы ушел в тень из литературного бытия. И потом уже после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина он снова обрел свою уверенность в пребывании и в союзе писателей, его автоматически приняли назад уже. И потом вот эти книжки стали потихонечку издавать. И мы сегодня с удовольствием говорим о Михаиле Зощенко, знаменитом писателе, удивительном писателе. Даже Горький в свое время говорил, это как-то очень странно, вот такой грустный человек пишет такие произведения, которые воспринимаются все время с хорошим, добрым смехом. Вот сегодня мы посвящаем нашу передачу Михаилу Зощенко. Я хочу вам предложить сегодня 2 его рассказа, которые характеризуют его удивительный талант, его необычный способ воспроизводить ситуацию и бессмертность, которую он все-таки обрел в советской и российской литературе. Первый рассказ, который я хочу вам сегодня предложить, называется «Баня». Говорят, граждане, в Америке бани очень отличные. Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Но беспокоиться даже не будет, мол, кража там или пропажа там, номерка даже не возьмет. Ну, может быть, иной, конечно, беспокойный американец и скажет банщику «гудбай», дескать, «присмотри». Только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают, стиранное, глаженное, портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, залатаны. Вот житишко, а! А у нас бань тоже ничего. Нет, ну, маленько хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню. Ну, не ехать же мне в Америку, думаю. Дают 2 номерка. Один за белье, другой за шапку и пальто. А голому человеку куда номерки девать? Ну, прям сказать, некуда. Ну, карманов-то нету. Кругом живот да ноги. Грех один с номерками, ей-во. К бороде не привяжешь. Привязал я их к ногам по номерку, чтоб не в раз потерять. Вошел в баню. Номерки теперь че по ногам хлопают. Ходить скучно, а ходить-то надо, потому как шайку надо. Без шайки какое ж мытье-то? Ну, грех один. Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в 3 шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, третью шайку левой рукой придерживает, чтоб не сперли. Подтянул я 3-ю шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не пущает. Ты что же это, говорю, чужие шайки-то, он сколько у тебя? Как ляпну, говорит, те шайки между глаз, так не порадуешься.
Я говорю, да не царский, говорю, режим шайками-то ляпать. Эгоизм, говорю, какой-то, надо же, говорю, и другим помыться, не в театре же, говорю.
Он задом повернулся и моется. Ну, не стоять же, думаю, над его душой. Теперь еще, думаю, он нарочно 3 дня будет мыться. Пошел дальше. Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался, я уже и не знаю, а только ту шайку я взял себе. Теперь еще и шайка есть, а сесть негде.
А стоит мыться, какой же мытье-то? Ну, грех один. Хорошо стою стоя, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то батюшки сваты, стирка самосильно идет. Одни штаны стирают, другие подштанник трет, третий еще что-то крутит, только, скажем, вымылся, опять грязный. Ну, брызжут же дьяволы. И шум такой стоишь от стирки, ну, мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Ну, грех один. Ну, их, думаю, в болото. Дома помоюсь. Иду в предбанник, выдают на номер белье. Лежу, все мое, а штаны не мои. Граждане, говорю, на моих-то тут дырка была, а на этих-то вон где. А банщик говорит, мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит. Ну, хорошо, надеваю тогда эти штаны, иду за пальтом. Пальто не удают, номерок требуют. А номерок на ноге забытый, раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок, нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нету. Ну, смылась бумажка. Подаю банщику веревку, не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет себе веревок, польк не набесешься. Обожди, говорю, когда публика разойдется, ты выдай, какой останется. Я говорю, братишка, а может, еще это и дрянь останется? Не в театре же. Ну, выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних не предвидится. Но все-таки выдал и веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу, вдруг вспомнил, мыло забыл. Вернулся снова. В пальто не пущают. «Раздевайтесь, — говорят. Я говорю, граждане, не могу же я в третий раз раздеваться. Не в театре же, говорю, выдайте хоть стоимость мыла. Не дают. Не дают, не надо. Пошел без мыла. Конечно, читатель может полюбопытствовать, какая, дескать, это баня. Ну, где она? Адрес где? Какая баня? Обыкновенная, которая у нас есть. Конечно, помыться можно. На то она и баня. Дорогие мои, еще один рассказ, который называется «Бедный Тыркин». Лицо свободной профессии Яков Абрамович Тыркин 2 недели ходил в расстроенных чувствах. Бедный Тыркин сильно сомневался, подать ли фининспектору верные сведения о своих доходах или приврать чуточку. Выходило и так плохо. «Ну ладно, — говорил себе Тыркин, — ну хорошо, ну подал верные сведения. Да что мне, помилуйте, спасибо-то за это скажут? Ну, ручку пожмут, штаны купят, а? Довольно дураками жили, пора и поумнеть». Однако поумнеть Тыркину было жутковато. «Ну, ладно, — думал Тыркин, — ну, приврал, ну, убавил доходы. А вдруг откроют? Вдруг какая-нибудь комиссия там или какой-нибудь черт в ступе обнаружит? Ведь это имущество опишут, хвост накрутят и в тюрьму посадят». И бедный Тыркин, вытирая холодный пот со лба, мучился в своей нерешительности. 2 недели ходил Яков Абрамович Тыркин, осоловевший, не зная, чего ему предпринять. Но, наконец, гражданская доблесть одержала верх, и Тыркин решил подать верные сведения. «Довольно, — говорит Тыркин, — баста, все мы заврались, пора начинать честно жить, а то приврет один, другой соврет, третий надует. Какая-то республика. И вот 22 числа. В ясный солнечный день Яков Абрамович Тыркин, восхищенный собой, своей честностью, решимостью, подал декларацию с верным указанием всех доходов о своей свободной профессии. Больше того, Тыркин имел даже мужество указать о всех своих случайных доходах. Выигрыш преферанс 7 рублей 50 копеек и найденный 2-гривенный на передней площадке трамвая. Итого, вся сумма тыркинских доходов за полугодие выразилась в точной цифре 1207 рублей 70 копеек. Склони голову, читатель, перед честным лицом свободной профессии Яковом Абрамовичем Тыркиным, фининспектор 47-го района Иван Иванович Гусев просматривал поданные декларации.
«Так-так», — говорил фининспектор, покуривая папироску. «Тыркин Яков. Хм, это ж какой же Тыркин? Лицо свободной профессии. Так-так. Сколько же этот Тыркин указал?» 1200 указал.
Жулик, народ пошел, ей-бог, жулик. 1200 указал, значит, приврал наполовину.
Знаем эти штучки. Тыркин, сейчас мы ему припаяем. Считаем ему 2500, вернее будет, вот так.
А в это время Яков Абрамович Тыркин, утомленный своей гражданской доблестью, спал и видел сон, будто все фининспекторы стоят перед ним и в порядке живой очереди жмут ему руки и восхищаются его доблестью, и будто какой-то представитель от комхоза является золотыми часами и надевает эти часы на грудь Тыркина, а сам будто Тыркин машет руками и упрашивает фининспекторов не напирать. Пожалей, дорогой слушатель и читатель, честного Тыркина. Мы заканчиваем литературные чтения, и я хотел бы закончить их стихами, которые были написаны по поводу смерти Михаила Зощенко Анны Ахматовой. Она написала стихотворение памяти Михаила Михайловича Зощенко в 1958 году. Словно дальнему голосу внемлю, а вдруг ничего, никого, в эту черную добрую землю вы положите тело его. Ни гранит, ни плакучая ива, прах легчайший не осенят, только ветры морские с залива, что поплакать его прилетят. Михаил Зощенко, выдающийся представитель советской литературы.